Почему в Боснии до сих пор живут в страхе? Эти люди в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Постоянные слушатели этой программы, должно быть, знают уже фамилию директора Израильско-Палестинского информационного центра Гершон Баскин. Он не раз давал свой анализ процессов на Ближнем Востоке. Именно этот человек стоял за переговорами по обмену капрала Гилада Шалита на 1027 палестинских заключенных. Сегодня его подробный рассказ о том, как это происходило и как все начиналось.
Уже через три дня после похищения Гилада Шалита с израильской территории со мной связался профессор экономики из университета в секторе Газа, с которым я познакомился где-то за полгода до этого на конференции в Каире. Он был первым членом движения «Хамас», которого я когда-либо встречал, а я был первым израильтянином в его жизни. Мы долго обсуждали возможности двустороннего диалога, перспективы взаимных отношений и договорились продолжать контакт. Спустя три дня после пленения Шалита он вдруг позвонил мне и сказал примерно следующее. «Профессор Гершон, нас бомбят, мы сидим без электричества и воды, мои дети не могут выйти на улицу, надо что-то делать, чтобы прекратить это безобразие». Я спросил, «И что же вы предлагаете?» Он ответил, «Я и сам не знаю, вот собираюсь зайти к хамасовскому премьеру Исмаилу Ханье и попросить его связаться с вами, так, чтобы появился какой-то канал связи между нашими сторонами». Спустя какое-то время мне действительно позвонили от хамасовского премьера. Глава его администрации сообщил мне, что вскоре будет назначен человек, уполномоченный поддерживать связь со мной. Спустя час позвонил доктор Гази Хамад, в то время пресс-секретарь хамасовского правительства Газа. С тех пор в течение 5,5 лет мы поддерживали постоянную телефонную связь, ведя переговоры об обеспечении безопасности Шалита и возможном обмене. Как минимум трижды в ходе этих 5,5 лет нам пришлось вести переговоры в атмосфере военной эскалации после очередных террористических вылазок, вроде той, которую совершили террористы в районе Эйлата в августе прошлого года. И нам удавалось разруливать ситуацию и, несмотря на общую напряженность, добиваться прекращения огня.
Какой была реакция израильского правительства, когда вы сообщили о своих контактах и информации, полученной от Хамас?
Первоначально мне не с кем было говорить, потому что премьер-министр Ольмерт тогда еще не назначил уполномоченного по переговорам по делу Шалита. Это произошло лишь через 2,5 месяца. Премьер был занят судьбой других израильтян. Напомню, что вскоре после захвата Гилада Шалита двое других израильских военнослужащих были взяты в плен на ливанской границе. Через пару дней разразилась Ливанская война. Поэтому я решил связаться с дочерью премьер-министра Даной, известным борцом за мир. Я спросил, не могла бы она посредничать в передаче сообщений, и она охотно согласилась, предупредив, однако, что ее отец не разделяет наших убеждений и считает, что с террористами не может быть никаких переговоров. Тем не менее, мы воспользовались этой возможностью, и я стал передавать сведения ее отцу. Думается, нам удалось добиться решающего перелома. Вскоре, на основании наших сообщений, когда было получено письмо, написанное собственноручно Гиладом Шалитом, был назначен специально уполномоченный по этому делу. Через какое-то время премьер вызвал меня и сказал, «Гершон, мы более не нуждаемся в ваших услугах. Мы ведем переговоры через египетских посредников. Мои египетские знакомые, однако, просили меня не прекращать усилий, так как им нужен был независимый контакт в Израиле. Человек, имеющий выход на израильское правительство и способный передавать секретную информацию в обоих направлениях. Я продолжал поддерживать связь с Гази Хамадом, получая от него конфиденциальную информацию от хамасовских властей сектора Газа и передавая ее израильскому правительству. Именно так нам удалось добиться прорыва в этом деле».
Я знаю, что вы также пытались привлечь к процессу администрацию Махмуда Аббаса на западном берегу в Рамаллах.
С самого начала я отправился в Рамаллах и попытался вовлечь в переговоры окружение Аббаса. Хамас просил об освобождении 350 женщин, виновных в нефтяжких преступлениях, в обмен на видеозапись Шалита. Я приехал в Рамаллах, пришел в офис Махмуда Аббаса. Мне сказали, чтобы я поговорил с одним из советников. Мы позвонили в Газу, и нам удалось снизить число с 350 до 50 женщин и детей, которые на одном автобусе могли быть доставлены в штаб-квартиру Аббаса. Я снял трубку и позвонил в офис Ольмерта и побеседовал с его представителем, но тот ответил, что Израиль не заинтересован в этом соглашении, что он не идет на уступки террористам и не платит за информацию. В этот момент я решил отправиться в Газу. Встретился там с одним из руководителей Хамас, с доктором Гази Хамадом. Тот вручил мне документ. Это было впервые, чтобы Хамас передавал такой документ, согласно которому движение требовало взамен на освобождение Шалита заключить перемирие, открыть границу для торговли и разблокировать морское побережье и отпустить из израильской тюрьмы в обмен на Шалита 1500 палестинских заключенных. Это было положила начало. Я продолжил свои усилия, используя теневые каналы, не теряя из виду тех, кто отвечал за все это дело. Чаще всего мне говорили, что я надоедаю своей назойливостью, что лучше бы мне оставаться в стороне. Но я продолжал поддерживать контакты с третьей стороной, с египтянами, с немцами, с норвежцами, с религиозными представителями, пытаясь подтвердить их участие. В какой-то момент до меня дошла информация из Газа, что процесс полностью заморожен. Я попытался кое-что предложить, был в постоянном контакте с доктором Хамадом. Это был мой главный канал сообщения.
Изменилось ли что-то после того, как правительство Израиля возглавил Биньямин Нетаньяху?
Первый уполномоченный Нетаньяху по этому делу отказывался разговаривать со мной. Я слал ему текстовые послания по мобильному телефону, он отвечал мне тем же. Он уповал на контакты с официальным немецким посредником. Но в Газе мне сказали, что этот путь зашел в тупик. В июле 2010 года доктор Хамад послал мне документ, авторизованный Ахмедом Джаабри, одним из лидеров Хамаса, главой его боевого крыла Изад-Дин Касам, который я переслал представителям Нетаньяху, а также египтянам и так далее, чтобы спросить, можем ли мы что-то с этим сделать. Ведь Хамас продемонстрировал гибкость. На что мне было сказано, что существует только официальный канал для переговоров через немецких посредников. Мы обменивались СМС с представителями Нетаньяху. В какой-то момент я даже спросил, могу ли я просто поговорить с ним по телефону, на что получал ответ «Нет, я не хочу ни говорить, ни встречаться с вами». Потом он подал в отставку, поняв, что не может добиться успеха. Нетаньяху назначил другого посредника Давида Мейдана. В первый же день я связался с ним. Нас представили, и нам удалось поговорить. Через месяц после его назначения, так как ему надо было закончить его предыдущую работу в Моссад. Я переслал ему все послания и предложения от Хамас. И вот тогда он и другие специалисты из спецслужб смогли проверить серьезность всех этих посланий и их аутентичность. Выяснилось, что все это на самом деле серьезно. Мой переговорный канал привел прямо к Ахмеду Джаабри, чьи люди держали в плену Шалита. Все предыдущие попытки израильских посредников отправить послания и сообщения Джаабри требовали дней, недель, месяцев. У нас были каналы передачи этих посланий, иногда раз в день, иногда по несколько раз. Так что этот канал был качественно чем-то новым. Мейдан сказал, что когда он принял этот пост от Нетаньяху, тот дал ему прямое указание. Прошло 5 лет, целых 5 лет, и Шалит должен вернуться домой. Так все это началось. Официальные контакты продолжались, реплики той стороны обсуждались, я делал свою работу. Так прошло несколько месяцев до того, как в середине июля этого года мы смогли совершить прорыв. Мы с Гази Хамадом смогли составить документ, рассмотрев 3 или 4 варианта предложений. Этот документ Давид Мейдан понес к Нетаньяху. Это был зеленый свет для дальнейших интенсивных переговоров. Обе стороны согласились, что эти контакты будут осуществляться при посредничестве египтян. Еще несколько месяцев спустя, хотя контакты прерывались из-за террористических атак и эскалации напряженности, мы вернули Гилада Шалита домой.
В Израиле было много радости по поводу возвращения домой Шалита, но некоторые разочарованы, что это решение правительства обменять его на 1000 с лишним палестинцев не прошло через суд, что правительство поставило себя как бы над судебной властью. Что вы скажете на это?
Во-первых, о суде. Перед судом был поставлен вопрос об этом обмене, и суд решил, что все законно, что правительство имеет право делать подобный обмен, поскольку речь идет о политическом вопросе и вопросе безопасности, а не о юридической проблеме. Если бы действия правительства носили незаконный характер, суд тут же вмешался бы. Что же касается числа освобожденных палестинцев и вопроса о том, кто они такие, то я очень рад, что не я принимал эти решения. В этом смысле Бениамин Нетаньяху проявил качество настоящего лидера. И все, кто участвовал в процессе – спецслужбы, Моссад, внутренняя безопасность, израильская армия, полиция – все оценили, что риск не настолько велик, мы можем с этим справиться. К тому же не надо забывать, что освобождение заключенных происходит совсем в иной ситуации, нежели та, когда они попали в тюрьму. Это уже не времена второй интифады. Власти палестинской автономии борются с терроризмом, отбирают оружие и передают его Израилю. Меньше палестинцев участвует в террористической деятельности, сами палестинцы сажают в тюрьмы тех, кто нарушает закон и пытается развязать насилие против Израиля. И даже в Газе Хамас, который по-прежнему идеологически придерживается цели уничтожения Израиля, соблюдает условия перемирия и даже насаждает это перемирие более радикальным элементом в Газе. Сейчас никто не говорит о том, чтобы вновь взяться за оружие. Сейчас идет разговор только о продолжении политического процесса. И даже Хамас хочет долгосрочного перемирия с Израилем.
О том, как происходили переговоры по освобождению капрала Шалита, рассказывал их инициатор и участник, директор Израильско-Палестинского информационного центра Гершон Баскин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Босния, откуда я вернулась в этом месяце, поразила меня тем, как мало изменилось в стране, в мифологии, в отношении, во взглядах людей со времен войны 92-95 годов. В стране произошел раздел, люди переехали в свои этнические сообщества. Порой даже кажется, что сейчас более интенсивные отношения между Белградом и Сараево, чем между Сараево и столицей Республики Сербской в Боснии, Банья-Лукой. Мы с моей коллегой Айей Куге говорим об этом с внучкой последнего социалистического правителя Единой Югославии Иосипа Броз Тита Светланой Броз. Кардиолог по профессии, Светлана Броз после войны в 99 году переехала из Белграда в Сараево, как сама объясняет, из-за того, что Белград потерял тот особый дух города, который в нем был, а Сараево не потерял. В том же 99-м году она опубликовала замечательную книгу «Добрые люди в злые времена. Истории сострадания и взаимопомощи во время войны в Боснии». Во второй половине 2000-х организовала неправительственную организацию «Гарьево», о которой позже расскажет у нас в программе. Но сначала о межэтническом недоверии, которое продолжает доминировать в боснийском обществе.
Это должно быть так, но это происходит в большей мере из-за политиков, чем из-за людей, которые живут здесь, в Боснии и Герцеговине. Политики в этой стране очень часто играют в старые игры и разыгрывают старую карту национализма. Именно поэтому я называю их братьями по войне, всех их вместе взятых. Они договорились только об одном – никогда ни о чем не договариваться, потому что они хотят сохранить статус-кво, никогда ничего не менять. В противном случае, если хоть что-то изменится, они будут в опасности. Они не смогут уже удержаться у власти, а поэтому многие из них предстанут перед судом. Именно поэтому и через 20 лет после начала войны они, благодаря тому, что люди за них голосуют, все еще могут поддерживать искусственное напряжение в стране. Но я уверена, в тот момент, когда они сойдут со сцены, люди начнут жить более или менее нормальной жизнью. Просто сейчас политики не дают им этого сделать.
Но люди голосуют за них. Почему?
Это очень легко понять, если вы попытаетесь себе представить, что запугивание было самым эффективным механизмом, который использовали политики для того, чтобы